сердце, так сладко душе и светло, свободно, спокойно в нем каждому дышится, на сердце легко и тепло.
Словно сама ты, о мать, всепетая, сама ты здесь с нами стоишь, любовью матерник людям согретая, на всех состраданием глядишь.
И лик твой божественной славой сияющий безмолвно вещает сердцам: придите, молитесь о мне, вам внимающий я всем-всем отраду подам.
Молитесь, убогие, бедные, сирые, ведь я для вас мать и покров. Молитесь, и вы всего мира счастливые, познайте всем счастье, любовь.
О, милосердная Мать, пречистая, безмерна твоя к нам любовь. Ты нам заступница в скорбях пребыстрая, ты наша Мать и покров.
О, не остави нас, Мать любимая, молиться тебе вразуми, и с верою теплой тебе возносимая молитва грешных прими.
Как хорошо в твоем храме, Владычица, как сладко душе и светло, свободно, спокойно в нем каждому дышится, на сердце легко и тепло.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня два замечательных участника нашей беседы. Это Галина Ананьина, председатель правления фонда святителя Гермогена, сопредседатель Союза православных женщин и глава Женского православно-патриотического общества, православный общественный деятель. Добрый день, Галина.
Здравствуйте.
И второй наш сегодняшний участник – это Адриан Афанасьев, историк, главный редактор газеты «Казачий взгляд», атаман московского казачьего стана. Добрый день, Адриан.
Здорово, дни вали, братья казаки и господа атаманы.
Прозвучал старинный духовный кант пред чудотворной иконой Казанской Богоматери в исполнении Ильи Литвака и Маргариты Удальцовой. Замечательный кант, замечательно спели. Литвака, к сожалению, уже нет с нами уже 2 года. Но остались записи этих чудесных духовных песен, этих кантов. Но я не случайно начал вот именно с этого канта, потому что Казанская Богоматерь напрямую связана с тем человеком, которому в немалой части будет посвящен сегодняшний эфир, это патриарх Гермоген. В свое время он был священником, служил в Казани и носил имя отец Ермолай. И именно ему была явлена вот эта чудотворная, знаменитая казанская икона. Маленькая девочка, Матронушка, нашла эту икону, принесла ему. И поэтому, конечно, уместно было поставить именно этот кант. Но среди многих свершений замечательных которые связаны с именем Галины Ананьиной. Есть несколько связанных, конечно же, с исторической памятью, с патриархом Гермогеном. Это и памятник, это и книга ему посвященная. А Галина, что вас подвигло заниматься этой темой? Легко ли сегодня в России ставить памятники в центре Москвы, выпускать книги, заниматься сбережением исторической памяти, восстановлением ее? Потому что в советские времена многие вещи были напрочь забыты, вытравливались, и сегодня мы пытаемся вернуться к своим корням. Те, кто, конечно, хочет, и те, кто способен, и есть люди, которые много работают на этой ниве.
Вы знаете, ну, к моим всем должностям, о которых вы сказали, я хотел бы добавить еще, наверное, одну ипостась. Я кандидат исторических наук. И в вашем вопросе, легко ли было, все-таки нужно сказать, что инициатива была не моя. Да, инициатива была общественная и народная, и она прозвучала еще в 2008 году на круглом столе в Институте философии. Только через год, в 2009 году, движение «Народный собор» предложило или попросило меня создать такой фонд по постановке памятника патриарху Гермогену. Они говорили, почему именно ко мне, потому что знали, что я была консультантом постановки памятника императору Александру II, который сейчас стоит у храма Христа Спасителя. Ну и так как-то раз уже опыт был, тогда, взявшись за это дело и создав фонд, общественный фонд по постановке памятника патриарху Гермогену, так же, как многие, наверное, кроме того, что это патриарх смутного времени, его деяния и его судьбу я в тот момент плохо представляла. Но спустя 5 лет и сегодня, когда уже памятник стоит у стен Кремля в Александровском саду, можно сказать, что сам фонд, люди, Русская Православная Церковь, патриарх Кирилл, государство прошли такой путь вот для того, чтобы памятник этот был. Стало понятно, что просто одним памятником, без воспоминаний его судьбы, его именно как духовного вдохновителя борьбы со смутой невозможно было. И когда я почему еще раз представилась как кандидат исторических наук, когда я стала изучать документы, и первым огромным таким подарком и шоком был обнаруженный документ, что еще в 1803 году, когда была первая инициатива общества словесности поставить памятник в Москве Минину Пожарскому и патриарху Гермогену, у меня был шок. Это был 1803 год. Памятник стоит с 1818 года, но мы знаем, что он стоит без патриарха Гермогена. И когда документы исторически стали подниматься и в архивах, и в прессе тех времен, стало абсолютно понятно, что многие поколения, собственно говоря, 200 лет, 200 лет были инициативы, чтобы поставить памятник патриарху Гермогену.
Сначала 19 века.
Да, сначала 19 века. И вы знаете, я что хочу сказать, что инициативы были очень разные. Инициативы шли от богословов, кремлевские, дмитриевские, от духовных академий Киева, Санкт-Петербурга, Москвы, народные инициативы. Общественных очень много было инициатив поставить памятник. И когда археологическое общество, княгиня Уварова, жена того знаменитого Уварова, той триады, им созданной православие, самодержавие и народность, выступил с инициативой в 1910 году о постановке памятника. Это тоже я до этого не знала. Это все документы показали. Провела 2 конкурса, но, к сожалению, в 2014 году все оборвалось, и деньги были. Первая мировая война, вообще все буквально, так сказать...
Тема была закрыта.
Да, закрыта. И вот только в 2008-2009 году, в преддверии, это не просто так, в преддверии 400-летия окончания смутного времени, к 2012 году, 400-летия кончины патриарха Гермогена, вот эта инициатива была. Я долго думала, почему не могли успокоиться, что нет патриарха Гермогена, потом уже спустя несколько лет стало понятно. Во-первых, почему такая беспокойность была? Потому что не был увековечен подвиг Русской Православной Церкви. И подвиг самого Гермогена.
Памятник, да, был, а
потому что Гермоген духовным вдохновителем, конечно, был патриарх Гермоген. До революции памятник предполагался еще вместе с архимандритом Дионисием, настоятелем Троицы Сергиевой Лавры. То есть абсолютно то, что подвиг Русской Православной Церкви, когда день и ночь писались послания именно Гермогена, переписывались иноками в Троице Сергиевой Лавры, во многих монастырях. Именно благодаря этому еще было создано ополчение Минина и Пожарского. Мы же понимаем, что, так сказать, невозможно было, да, собрать только одному Нижнему Новгороду. И то, что именно инициатива не то что инициатива, а духовная последняя грамота патриарха Гермогена направлена была именно в Нижний Новгород и благословлена иконой Казанской Божьей Матери. Тоже долго. Почему в Нижний Новгород? Оказалось, что он окормлял Нижний Новгород, он был Нижний Новгород в его прямом таком церковном подчинении, он понимал, что он быстрее дойдет до этого. И сегодня можно сказать, что именно на наше время, не просто так памятник не поставлен был в 14 году, а именно, видимо, сегодня в большей степени мы нуждались в таком памятнике, в постановке такого памятника, потому что слово «патриот» прежде всего, несмотря на очень многих, да, там, канонизированных и князей и так далее, но именно патриарху Гермогену, патриот всея Руси, и с ним было связано такое патриотическое движение.
Русской
государственности. Но это само собой, что окончание смутного времени и восстановление государственности России, и то, что, так сказать, собственно говоря, благословение и династии Романовых, это тоже его. Ну и сама мученическая кончина, в застенках, да, она такая очень тяжелая была. Кто иногда встречает, вот такая есть картина живописная, повтор 19 века, когда уже он лежит в чудовом мастере в подклепе, а там буквально как могила 2 метра на несколько сантиметров было, и когда его нашли уже мертвым, то по преданиям и то, что я читала, рядом с ним зацвел сноп овса. Была пролита последняя вода и на овес, потому что кормили его просто не то, что овсом, а просто кидали вот это овес, и он выбирал сам оттуда зернышки. И вот этот сноп он зацвел.
Скажите, кто вам помогал с установкой памятника, который сейчас в Александровском саду находится, в Кремле, и как будто там многие годы уже стоит, такое впечатление у людей? Была ли не только поддержка, но было ли сопротивление? В России сегодня мы наблюдаем идеологическую борьбу, борьбу разных сил, которые противостоят церкви. Все ли было так просто и радужно, как иногда кажется со стороны? Вроде фонд, вот, святителя Гермогена, Союз православных женщин, хорошие отношения там с властными структурами разными. Но так ли все идиллически?
Это теперь говорят, что такие отношения с властными структурами и так далее. Но вы сами знаете, практически ответили на свой вопрос, что очень многое в России и до сих пор делается вопреки, а не благодаря. И, конечно, и само создание фонда это не решало никакой проблемы. И прежде всего у многих были сомнения вообще о том, что возможность поставить такой памятник в Москве, а уж тем более, так сказать, как предложение было общественности до революции, это на Красной площади, на месте, где сегодня стоит мавзолей.
Иногда процесс согласований 20 лет занимает.
Да, об этом даже вообще ни речи, собственно говоря, Красной площади, ни Александровского, ни Кремля, об этом вообще не шло. И вы абсолютно правы, что продвигалось все очень сложно, поддержки как таковой вначале не было и со стороны церкви, но был период наступил в 2011 году, когда по инициативе фонда была написана икона, новая икона святителя Ермогена, освященная патриархом Кириллом на мощах в Успенском соборе и благословленная пройти этой иконы путем первого и второго народного ополчения.
Крестными ходами.
Да, крестными ходами. И мы пошли. И мы пошли этим крестным ходом. Это было перед 2012 годом. И те чудотворения, которые сразу мы увидели, чудотворения и другие вещи. Но одно, когда мы вышли из Троица Сергиева собора в Нижнем Новгороде, а ребят у нас очень много было молодых казаков, и вот крест, который нам батюшка его благословил и недавно был сделан, и он со службы, когда его вынесли, он благоухал и замироточил. И было такое впечатление, что именно патриарх Гермоген этой иконы, он освящает 2012 год, сложный 2012 год, не только юбилейный, мы помним, и выборы президента, и вот с этого периода стало как-то меняться. Во-первых, прошли крестным ходом, потом сама дата 400 лет его кончины, это было 1 марта 2012 года. Было проведено очень много круглых столов, конференций, общественность, поддержки. Но могу сказать, уж сегодня можно говорить полным открытым текстом, что благодаря поддержке и благословению патриарха Кирилла в начале устного благословления в 2011 году на выставке «Русь православная», затем письменным благословением, освящением этой иконы и закладки камня, когда патриарх Кирилл на закладке камня в Александровском саду и, собственно говоря, сам согласовывал это место уже в Александровском саду, то, что бывает очень редко, на сегодня очень редко, это является огромным примером, когда народная инициатива поддержана Русской Православной Церковью, ее первым иерархом, и поддержана государством, ответственностью, а именно первым лицом президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, и это так было распоряжение его памятник поставить на этом месте, вот это все в совокупности и дало ту возможность, что сейчас этот памятник и стоит в Александровском саду. И вы правильно сказали, что когда его открыли, и первые экскурсии, которые очень многие иностранцы, когда им экскурсоводы говорили, что памятник поставлен 25 мая в 13 году открыт, да, многие не верят, такое впечатление, что он стоит здесь уже не один век. И есть одна такая деталь, которая объединила памятник Минно-Пожарскому и памятник Гермогену. Основание у них практически одинаковое. Вот этим мы объединили то, что они должны были стоять вместе.
Замечательно. Я хотел бы, чтобы к нашему разговору подключился Адриан Афанасьев, историк, главный редактор газеты «Казачий взгляд», атаман московского казачьего стана. Адриан, какова роль казачества? Есть различные общественные организации, исторические, связанные с казаками. И в Москве есть казаки, и в других регионах России. Они как-то поучаствовали вот в этом благом
деле?
Вы
затронули тему о поднятии интереса общественности к своей истории. Полагаю, что наиболее активный этот период начался с 91-93 годов. И вспоминая вот эти предшествующие годы, я помню, что мой племянник Вадим Каульбарс в 93 году с группой молодых соратников, единомышленников создали и провели юридическое закрепление, получили одобрение такого военно-исторической ассоциации «Добровольческий корпус», как явление, которое вот молодежь наша, живущая в советские периоды, в советские годы, осмысливала свои корни. И вот в этом удивительном явлении отразилось очень многое из нашей жизни. Мы осмысливали и советский строй, его достижения, его, так сказать, исторические какие-то заслуги, но и горечь, которую мы постигли во время белой борьбы, во время революции февральской, октябрьского переворота и так далее. Вот люди, живущие, и мои соратники, очень с большим интересом, насколько я помню, и в моей семье это всегда обсуждалось, вот это осмысливали. И надо сказать, что вообще-то общественность всегда достаточно интересно относилась к своей истории. Возникали различного плана и клубы, и движения. И вот после добровольческого корпуса мы настолько активно стали изучать не только добровольческое движение, но и монархическое движение. И, конечно же, в изучении, вот я вспоминаю свои годы учебы в аспирантуре, вот все, что касалось монархической государственности, ее лидеров, святого государя нашего Николая Александровича, августейшей семьи, для меня долгие годы это была запретная тема, и не только для меня, для многих советских людей. Но произошел такой исторический слом такого интереса к нашей истории, и это наиболее активно проявилось в 90-х годах, поскольку, встречаясь с нашими соратниками на Соколе, в ограде Храма Всех Святых, на Братском некрополе, это военный мемориал Первой мировой войны, осмыслялось очень много, и нам удалось создать и Николаевский имперский комитет в России как общественную организацию, которая предлагала обществу осмыслять это. Мы создали очень интересные движения такого монархического плана. И надо сказать, что как только был создан в Москве 10-й казачий полк государыни-императрицы Александры Феодоровны, Александрийский казачий полк, бывший 5-й гусарский, я вспоминаю очень интересное событие, когда мы около храма Христа Спасителя участвовали в открытии памятника Александру II. Для меня чрезвычайно интересно само по себе это явление, и, наверное, этот памятник был тем предтечей того вот ощущения мощи нашей истории и интереса к ней, которые мы все испытали. Был удивительный дождливый день, серый, тяжелый, но настолько высокое и торжественное было настроение всех собравшихся, что мы не замечали этого дождя. И вот тогда впервые казаки проявили свое участие и свое активное отношение к нашей истории. В дальнейшем казачество по-разному проявило это вот свой интерес. Были и крестные ходы, и поддержка движения Народного собора, в котором мы постоянно в крестных ходах участвовали. Были молебны и в Успенском соборе. И все это благодаря вот нашей общественной поддержке интереса достаточно широкого круга патриотических организаций не только Москвы. Я вспоминаю своего друга, поэта, барда и журналиста Скатова Сергея Васильевича, который еще, кажется, в 2005 году году обратил внимание в Нижнем Новгороде на празднование 4 ноября праздника иконы Казанской Божьей Матери. И потом этот праздник фактически пришел в Москву, и Сергей Васильевич стал один из активных участников создания вот этого движения «Народный собор» вместе с Касиным, Хомяковым. И я вошел в Центральный совет этого движения. И вот это фактически такое вот коллективное общественное осмысление, наше общение дружеское внутри такого круга единомышленников, видимо, позволило и нам прийти к решению о создании фонда святейшего патриарха Гермогена, который вот благодаря широким усилиям и поддержке и партийных, и правительственных кругов фактически состоялся.
Так у меня такой вопрос очень активно сейчас и Галине Ананиной, и к Адриану Афанасьеву, который сегодня находится в студии Благовещения. Вот историческая память. Если будут сохраняться псевдонимы большевистских вождей на стенах домов, если будут ставить памятники советской эпохи, то у многих людей, особенно у молодежи, будет представление, что все замечательно, вот Войковская не переименована, значит, Войков – убийца семьи государя, вроде человек достойный, но вот же есть же такая замечательная станция в Москве. В то же самое время, если мы будем возрождать те исторические памятники на улицах наших городов, которые уничтожались, взрывались в революционные годы, вытравливались из общественного сознания, то будет другой процесс происходить. Все это прекрасно понимают. То есть мы будем возвращать в массовое сознание правильное отношение к тем или иным событиям, к тем или иным историческим деятелям. На сегодняшний день, ну хорошо, есть вот памятники какие-то восстановленные. На самом деле это все, к сожалению, пока капля в море, потому что восстановлено очень мало. Их тысячи, тысячи были уничтожены за советские годы, и храмы взрывались тысячами, десятками тысяч. В должной ли степени мы обращаем внимание, и власть наша обращает внимание на эту проблему? Потому что от правильного вектора, от правильного выбора пути зависит, куда мы придем. Не правда ли?
Позвольте, вот я напомню немножко, может быть, и нескромно, но я являюсь внучатым племянником наркома просвещения Бубнова Андрея Сергеевича. Это удивительная была семья Бубновых, в которых входили адмиралы Российского императорского флота Бубнов Александр Дмитриевич. Это мой дед, непосредственно Владимир, участник революционного движения там, 900-х годов. И во многих русских семьях вот это все было как романтика, как желание новой жизни. И, к сожалению, вот эти левые идеи, пришедшие к нам с Запада, они нашли почву для нашей интеллигенции, и в студенчестве они развивались. И вот смотрите, как это привело. Революция 905 года, почему-то ее называют русской. На самом деле, именно русские эту революцию отвергли, и масса еврейских погромов говорит о том, где-то около 600-х, кажется, было. Именно потому, что не принималась концепция убийства полицейских, государственных чиновников. И ведь храм отрады и утешения, вот этот список, кстати говоря, имел. Это 905 год. Еще ожидалась и Первая мировая война, которая также была фактически внесена в мировую историю и создана теми же самыми силами. Это американский финансовый капитал, это концепции
ну да,
различных
травили, конечно,
левых, так сказать,
силы,
революционеров.
Первую мировую и вторую.
Да.
А
и сегодня, осмысляя нашу вот историю, мою семейную историю, я еще в 90-х годах покаялся за своего как бы деда и понимая, что человек способен на заблуждение, но он и способен на преображение. И нам дано это преображение. И я хотел бы напомнить, что именно преображаясь и каясь в своих заблуждениях и грубых, может быть, даже смертельных ошибках, мы, как общество, как нация, как русская православная нация, могли бы найти выход из этого положения и сегодня. Поскольку те люди, которые пришли в власть, образованные, патриотически настроенные, обязательно должны пройти этот процесс очищения и, конечно же, отказаться от этой левой коммунистической идеи, которая совершенно изжила себя. Нужно иметь мужество сказать об этом нации, и я думаю, что это будет поддержано.
Ну, я хотела бы вернуться к тому вопросу, который вы поставили по поводу памятников современных, большевистских, которые остались...
Вопрос-то не праздный. Кажется, да, вроде, нет, ну какая разница, он как там раз, будет нет, стоять.
Он не праздный, но он сложный. Сейчас я попытаюсь его объяснить со своей точки зрения. После того, как был поставлен памятник патриарху Гермогену, мы все помним, что рядом стояла стела, как ее все называли, бывшая романовская стела. Но стела, посвященная уже революционерам и революционным деятелям, она так стояла с 18 года по наши дни.
Оставлены к 300-летию дома Романовых со всеми фамилиями царственные.
Да, и стало понятно, что рядом с Гермогеном, ну, никак такая стела стоять не может. И, опять же, вот божьим промыслом так получилось, что разрешили, и Московская городская дума поддержала, здесь и управление делами президента, и, опять же, и президент, о том, чтобы вернуть этой стелы бывшее не только название и бывший вид с теми всеми фамилиями,
облик,
с большим гербом Российской империи. И вот здесь я вам могу сказать, думаете, что это было воспринято на ура? Это такое количество. Я сразу, так сказать,
сопротивление пошло.
Я стала героем огромной статьи «Циник». Огромной статьи, которая была, так сказать, на сайте коммунистическом написана, где подлинно вся моя биография вот и до была расписана. Анархисты, которые грозили, что они подорвут. То есть вот это уже был показатель, и устраивали там митинги и так далее.
Борьбе, да,
она есть. С другой стороны, вот уже был упомянут о памятнике Александру II, который в 96-м году был поставлен. Но сегодня, слава тебе, Господи, в Александровском саду стоит Александр I. Памятник Николаю II поставлен в нескольких местах России и даже в прошлом году за рубежом. Возрождены несколько памятников Екатерине II, в том числе и в Одессе. Александру III в Новосибирске. То есть этот процесс пошел, может быть, он не так идет бурно, как нам хочется, но он идет.
И появляются люди, понимающие важность этого.
Да, появляется важность, и очень много Александра II возрождено, потому что мы знаем, что с отменой крепостного права не было деревни, где бы не стоял бюст или памятник Александра II, и вот те исторические корни, о которых сказал Адриан Афанасьевич, вот мы их видим. С другой стороны, мы все видим и другое. И Маркс, и Энгельс, и Ленина, этого всего много. Но есть одно «но», что мы настолько, так сказать, той монументальной пропагандой сноса памятников, которые были везде, царям, прислужникам и так далее, что сегодня пойти на вот этот процесс сноса, вандализм в отношении монументального искусства, который был в период первых лет советской власти, а это был вандализм, он настолько запомнился, да, настолько запомнился, что сейчас вот эти шаги о том, о чем вы говорите, они...
Властные, власть имущие боятся
может быть, вот повторения. Этого, потому что это на самом деле был вандализм, ведь монументальное искусство, так же, как и живопись, оно ассоциативно, оно больше к истории, к исторической памяти, оно просто ассоциативно. Поэтому, естественно, то количество, которое было уничтожено, но сейчас, когда я вспоминаю 90-е годы, ставили памятники зачеткам, Бабе-Яге, слесарям и так далее, казалось, что это никогда не закончится. И вдруг, на самом деле, сегодня мы испытываем совершенно другое. Да? Мы видим некий такой расцвет монументального искусства, но монументального искусства с переоценкой нашей истории и с восстановлением той исторической памяти, которая сегодня необходима.
Да, с политической компонентой.
Да, но вопрос о смуте. Патриарх Гермоген, святой патриарх, конечно же, человек, который огромную роль сыграл в преодолении этой смуты. Нам нужны такие исторические деятели, церковные деятели, которые не боятся сходить на крест, потому что, к сожалению, смуты у нас повторяются с некой периодичностью. Проходит несколько десятилетий, опять тот или иной кризис, и сегодня кризисная ситуация в области внешней политики, мы ее наблюдаем, и внутри страны тоже все неспокойно. У меня вопрос, все-таки, на ваш взгляд, какие уроки можно извлечь из жизни и судьбы Гермогена, что можете сказать? Как историк.
Да, как историк. Сейчас святой человек, да, святой патриарх. Но жизнь прошел он от обычного священника.
Умерла жена, и он...
Жена. Кстати, дочка у него была замужем в Вятке. Он приезжал в Вятку. Даже еще осталась там одна из икон, подаренная им. А потом вот Казань. Да, и, собственно говоря, его уже взросление происходило там. Я еще раз хочу вернуться к тому, что вы уже и без меня сказали, что икона Казанская Казанской Божьей Матери матронушкой была именно в его руки. Передана, как я сейчас говорю...
Обретена.
Что, обретенная. Что это не просто передана икона, это передана судьба России. И то, что с Казанской иконы победили и вошли
во
в Кремль...
Во многих исторических событиях.
Во многих исторических событиях.
Потом Кремль от поляков.
Да, от поляков. И в Отечественной войне мы знаем такие примеры. Они есть. И то, что 17 лет патриарх Гермоген возглавлял митрополитчью кафедру в Казани. И очень много сделал для Казани, много прославил казанских святых. И только в 1606 году, когда его забирают в Москву, он становится патриархом московским всея Руси по вот 12-й год. Я хотела бы напомнить, эта программа идет и на всю Россию, но и для москвичей, что первое, с чего, так сказать, переехав в Москву, это была построена домовая церковь, Ермолаевская церковь, вот Ермолаевский переулок, это его церковь, именно святителя
Ермолая. Да.
Хотела бы сказать, что вот ровно 10 лет назад, 25 февраля, в прощенное воскресенье, последнюю службу в этой церкви патриарх Тихон служил. Ну, сейчас ее, к сожалению, нет. И патриаршие пруды связаны тоже с именем патриарха Гермогена. Именно он их осветил. И вот когда мы говорим патриаршие пруды, то это пруды, которые осветил...
Про этого патриарха, да.
То это про этого...
Ой, до революции было 16.
Про этого патриарха. И так же, как патриарху Тихону, на годы патриаршества Гермогена, конечно, пали. Одни из самых сложных вообще годов в истории России, когда мы могли потерять... и государственность, и веру православную. И вы уже абсолютно правильно сказали, что только такая позиция иерарха церкви, первого лица, да, церкви, ведь там много было соблазнов, когда предлагали убрать с первого ополчения Липунова, чтобы он отвел Липунова, и тогда, так сказать, ему там сохранят жизнь. Много было таких, так сказать, предложений, но он стоял до конца. Ни в коем случае не попасть под унианство, под католичество, не отдать страну. Фактически заменил государственную власть собой. И самое, так сказать, вот потрясающее, что те грамоты, которые он направлял, как воспринимались самой церкви, воспринимались монахами, воспринимались как вот как слово, такое четкое, духовное, твердое слово. Если бы этого не было, да, была некая бы мягкость и так далее, вряд ли бы, наверное, такое ополчение смогли собрать в Нижнем Новгороде. И то, что шли с иконы Казанской Божьей Матери, и то, что молились с ней и первое, и второе ополчение, и три дня молились, и все события здесь, в Москве, абсолютно все битвы главные, они все идут вокруг монастырей или вокруг церквей.
Я хотел бы сказать, что патриарх Гермоген был высокообразованным человеком, по сути дела, богословом. Известно ли что-то о его оригинальных трудах богословских, сохранились ли они? Как вы оцениваете именно с этой точки зрения?
Ну, первое, мы знаем, это сказание Казанской Божьей Матери написал патриарх Гермоген. И даже те первые чудотворения, которые были, когда она еще была местно чтимой, иконы, это после 1612 года она стала общероссийской святыней, когда она была местно чтимой, это тоже написал патриарх Гермоген. Из того известного, что я знаю, что есть сказание о Петре и Февроне, тоже написанное патриархом Гермогеном, вот это мало кто знает.
Написано, он был духовный писатель.
Он был духовный писатель. У него была очень хорошая библиотека, и то, что он с сохранением веры православной стойко стоял за сохранение именно вот православия и в книгах. Он не хотел неких новшеств, он выступал за именно, так сказать, тексты.
Традицию.
Традиционные канонические тексты, за что, в общем-то, даже в те времена некоторыми чинами не был любим, скажем так. Но то сказание, которое до сих пор перепечатывается, сказание о Казанской Божьей Матери, его сказание и о Петре и Февроне, это наиболее такие известные и распространенные. Не все знают, что это он, но это патриарх Гермоген.
Но мы знаем, что патриарх Гермоген родился на Дону.
И 1530 году прожил, да, долгую жизнь.
И был года. Казаком, видимо, Всевеликого войска Донского, и воспитан был как казачонок, и как казак духовно. И вот, видимо, вот мне так кажется, что это воспитание, это духовная культура и традиции казачества, как мужественного такого сословия, в общем-то, народа, глубоко православного, защищающего основы православной веры, сказались во всей его судьбе, во всех его решениях.
Во время смуты вот эта несгибаемость проявилась благодаря этому
именно
воспитанию.
Так. Так, Да. Потому что его характер, сложившийся, безусловно, в казачьей среде под воздействием той огромной любви, братской любви к друг другу, вот того доверия, и мы во всех его обращениях именно это ощущение братского доверия, любви мы видим и чувствуем. И мне кажется, это для нас, сегодняшних казаков, ну, во-первых, это просто радость иметь такого духовника и такую силу, мощь. Это человек, который действительно поддержал русскую монархическую государственность и развил ее. И нам сегодня, осмысляя эти явления нашей истории, нужно брать примеры и пытаться в своей жизни применять эти примеры, поскольку традиции казачьи и до сих пор живы. И есть вольное казачество, есть люди, которые своей жизненной позиции самостоятельно несут это все в современную жизнь. И я думаю, мы преодолеем ту смуту и раздрай, который в обществе мы наблюдаем.
Напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в студии Благовещения Галина Ананьина, председатель правления фонда святителя Гермогена, сопредседатель Союза православных женщин, а глава Женского православно-патриотического общества, кандидат исторических наук, а также Адриан Афанасьев, историк, главный редактор газеты «Казачий взгляд» и атаман московского казачьего стана. Ну, большой успех был у монархической выставки, вот к юбилею Дома Романовых, к 400-летию. В Манеж стояла огромная очередь, все мы хорошо помним, некоторые там даже смогли побывать.
Выставка прекрасно продумана.
Да, выставка была под эгидой Русской Православной Церкви, все было организовано на высоком уровне. У меня такой вопрос и к Галине, и к Адриану. Вот не кажется ли вам, что в Москве должен возникнуть музей, посвященный истории Русской Церкви, где каждый из патриархов получит свой зал какой-то памятный, и в том числе и патриарх Гермоген, потому что, к сожалению, широкая общественность, даже специалисты, к сожалению, даже люди, интересующиеся русской историей, знают многие вещи поверхностно. При всем том, что за последние четверть века переизданы многие исследования исторические по истории русской церкви, но многие ли открывали эти тома, у многих ли есть время и силы читать. Зачастую это тяжелым языком написано, не так просто там продираться сквозь хитросплетение через сложно построенные фразы. Вот была ли такая мысль, не обсуждали ли вы и с разными общественными деятелями, с церковными вот эту идею?
Я аж вздохнула. Сейчас скажу, почему. Это является моей некой такой внутренней болью. И абсолютно вы правы в том, что сейчас вот такой музей в Москве необходим, потому что в преддверии столетия восстановления патриаршества, это 2017-2018 год, это, на мой взгляд, необходимо было бы сделать. Такой музей опередили, сделали в Сарове, но все мы прекрасно знаем, что не все могут доехать до Сарова.
Это должен быть общенациональный музей, который при большом стечении народа должен быть открыт, должно быть телевидение, должны быть фильмы, там должны быть, может быть, зал для вечеров, для выступлений, для программ, для фестиваля, может быть, должен возникнуть. Это должна быть большая программа, должны быть продюсеры духовные, которые этим займутся, и целый комплекс такой духовно-просветительский, на мой взгляд.
Да, спасибо вам вообще за этот вопрос, потому что я могу сказать, что фондом за вот эти 5 лет практически мы выкупили все, что подлинное с 1913 года напоминало о Гермогене. Очень много изданий, очень много листовок, очень много образков с иконами, с образом. И, естественно, сейчас передать это некому. И, естественно, если бы такой музей был, мы с удовольствием туда бы передали. Но я думаю, что вот и сегодня, и с вашей подачи, и думаю, что сам фонд обратится к патриарху о создании такого музея. Я бы его создавала в храме Христа Спасителя, потому что там есть и помещение для создания такого музея. И
там сегодня есть музей.
Ну, он есть музей, но он не музей.
Коридор такой,
да, там коридоры, там временно, так сказать, там выставлены фрески, но это временно.
И документы там
да.
Есть,
а мне кажется, что все-таки должен быть какой-то, государство должно здесь
более
тоже поучаствовать, и должен
более
быть предоставлен какой-то комплекс построен. Даже.
Понимаете, сейчас ведь, говоря об одном патриархе, конечно, хочу вспомнить и второго, я уже сегодня вспоминала, канонизированного патриарха Тихона, в этом году 150 лет со дня его рождения, 25-летие канонизации, и вот такие даты, таких патриархов, которые в такие сложные годы в России были патриархами, они как раз говорят о том, что такие музеи должны быть, потому что, к сожалению, не все могут поехать, и не у всех есть возможность есть сегодня в Троице Сергиевой Лавры, в Духовной Академии, в тот кабинет церковный, где какие-то, так сказать, подлинные вещи есть, это, конечно, должно быть абсолютным достоянием людей и
тема сложная,
людей.
И именно музейные работники должны адаптировать саму по себе вот эту экспозицию.
Ну, музейщиков сложно. Необходимо подключить, и, конечно, причем это... желательно верующих, конечно, людей, которые правильно... поймут задачу и правильно ее будут решать. Мне кажется, это должен быть музей истории церкви, в котором большое количество
залов. Который он шире, чем патриархов должно быть, да?
Да?
Потому что
святым, новомученикам, огромное количество выдающихся
вы
людей.
Вы знаете, я еще раз хочу вас поблагодарить за этот вопрос, потому что для меня было удивление. Сейчас в некоторых церквях не так много, но в некоторых церквях я это видела первый раз в жизни. В московских церквях есть небольшие экспозиции, стоят такие небольшая выставочная витриночка, и там какие-то подлинные вещи. Либо от настоятеля, который был расстрелян в Бутовском полигоне, либо еще. То есть вот это...
Такая инициатива, идущая снизу.
Она уже самим временем, оно вот как-то так дышит этим.
Духовенство понимает вот эту потребность от народа, поскольку сам музей будет ориентирован и раскрыт народом и для народа. И,
я конечно... могу сказать, что я вот в Лакинск недавно ездил, там 25 лет обсуждая, ну, это родовая вотчина Суворовых. Суворов не только военный деятель, но и духовный деятель. И 25 лет они... значит, обсуждали эту идею, что хорошо бы музей создать. Музей так и не возник, но местный батюшка в своем вот храме на въезде в этот город Владимирской области взял, создал небольшую
экспозицию.
Да. И, в общем, это, конечно, замечательно, что находятся люди, для которых сбережение исторической памяти – это важная
Я бы хотел напомнить одного такого человека, это наш казачий атаман Владимир Петрович Мелехов, который на свои собственные средства создал великолепный музей, ну, посвященный антибольшевистскому сопротивлению. Он находится под Подольском, на территории его усадьбы. Очень легкий туда маршрут от автостанции на первом автобусе до конца, и этот музей открыт постоянно. То есть это вот частная инициатива, которая, к сожалению, многими из власть придержащих не понята.
Ну, Мелехов, да, у него
и политическая позиция к нему порой несправедливо. Но то, что сделал Владимир Петрович вот в плане осмысления, личного вклада, безусловно, надо поддержать. Всех приглашаю посетить этот музей, поддержать саму идею, и это было бы очень интересно.
Ну, уже эфирное время наше не беспредельно, поэтому в завершении разговора мой вопрос о планах творческих, чем планирует заниматься фонд, какие у вас намечены мероприятия на ближайшие годы?
Ну, на ближайшие годы мне сложно сказать. На ближайшее время, это в преддверии 1 марта, это мученическая кончина патриарха Гермогена. Естественно, сейчас уже стало такой традицией, будет 403 года, когда мы возлагаем цветы к памятнику патриарху Гермогену. Стало традицией, общественность туда приходит. И еще задача фонда сейчас, вот тот закладной камень, который был в Александровском саду несколько лет намоленный, мы его отвезли как раз в Ермолаевский переулок на место там, где была церковь Ермолаевская. Община молится уже в течение 10 лет, чтобы была хотя бы не восстановлена, но была часовня. Поэтому, конечно, фонд сейчас будет всячески помогать, чтобы на этом месте восстановить храм или сделать часовню Ермолаевскую в память о патриархе Гермогене.
И мой вопрос к Адриану Афанасьеву. Чем сегодня озабочено казачество Москвы и чины добровольческого корпуса? Прошли мероприятия недавно, связанные с братским кладбищем на Соколе. Вроде бы только коротко сказать, ну, что вы планируете.
15 февраля действительно мы провели такой день поминовения всех воинов и патриотов за веру царя Отечества, живот свой положивших, и были осуществлены награждения вот красной пулей, которой награжден я и один из наших сегодняшних патриотов, это Стрелков Игорь Иванович. Поэтому мне бы хотелось моих соратников по белому движению поздравить с Днем Защитника Отечества, поскольку именно 22 февраля по новому стилю в станице Ольгинская на Дону был создан добровольческий корпус во главе с Лавром Корниловым, который и действительно стал защитником Отечества. К сожалению, его память не всем понятна, но подвиг запечатлен. в сознании белых воинов и всех тех, кто понимает, насколько важно было в то время выступить против этого красного террора, этого беспредела и чудовищного уничтожения русских для того, чтобы все-таки сохранить русское самосознание, русскую государственность.
Ну, у Бога все живы, Бог всех помнит, и важно, чтобы мы тоже не забывали наших выдающихся деятелей, патриотов России и своих гениев. Спасибо всем и до новых встреч в эфире. Я напоминаю, что в студии Благовещения были Галина Ананина и Адриан Афанасьев. В завершении разговора еще один кант в исполнении Ильи Литвака. Спасибо всем. До новых встреч в эфире.
Спасибо, Господи. До свидания.
До свидания.
Прошел мой век, как день вчерашний, как дым промчалась жизнь моя, и двери смерти страшно тяжки, уж недалеки от меня. Владыка Бог мой милосердный, не дай погибнуть мне в грехах. Отныне я молюсь и каюсь, и каясь плачу во слезах, чтоб мне омыть грехи слезами и чистым в нити в твой чертог, и со святыми вечно славить, хвалить тебя, Творец и Бог. Пусть церковь мать меня проводит туда, где Божия семья, туда, где славя тебя вечно, там есть обитель для меня. О Боже мой, прими моленья и скорби плач моей души. Пошли мне, Господи, терпенье, и все грехи мои прости. Прошел мой век, как день вчерашний, как дым промчалась жизнь моя, и двери смерти страшно тяжки, уж недалеки от меня.